Хорошо. И давайте сегодня я думаю, что у нас есть какое-то такое единство в духе, поток. И у меня бывает такое, ну, не очень часто, хотя в последнее время довольно часто это происходит, что я готовлю какую-то одну проповедь или думаю взять одну проповедь, и Бог потом, когда начинаю готовить, показывает мне что-то новое. И сегодня, или точнее, как бы Бог показал мне, я готовил одну проповедь, Он дал мне вторую. Для меня, конечно, было это странно, но тем не менее, я хочу, чтобы вы открыли вместе со мной притчи 22 главу. Ой, какие притчи, чего я говорю? Псалом 22. И когда я слушал сегодняшнее свидетельство, я просто, ну, вдохновился. Я думаю, ну, значит, все, в духе Божьем. Итак, 22 Псалом. И начинается, ну, я думаю, что все его знают, и где-то я подсмутился, думаю, ну, неужели братья проповедуют на этот псалом. Но потом я увидел, что это очень важный псалом. И он начинается так: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Его. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною, Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовляешь передо мной трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Это псалом, который, наверное, один из таких первых, который, ну, не уча, даже многие запоминают. Я помню, служил на службе, и на службе, когда вот тяжко было, ну, мать вообще, она в каждом письме писала мне какое-то местописание. Ну, просто работал на подсознание, я так понимаю. То есть я прочитывал это, она говорила, выучи. Я, ну, когда трудно было первые полгода, я пытался еще учить, а потом как-то полегчало, и я ничего учить уже не стал. И вот я помню, что вот этот псалом, он был одним из первых псалмов, которых она написала мне в письме. И я помню, что я его даже пытался заучить, но без Духа Божьего вообще-то трудновато эти вещи учить. И знаешь, и потом как-то позже я кому-то рассказывал об этом псалме. Смотри, говорю, Давид пишет и так далее. Они говорят, знаешь, это вот какой-то такой успокоительная какая-то вещь. Это вещь вот для женщин хорошо, вот это вот местописание. Это как стихотворение. Вот Господь пастырь твой, ты типа овечка, ну то есть еще обзывательно сейчас овца такого существует. Тихонов, кстати, целую проповедь проповедовал, что есть овца, а есть как овца. То есть, ну, он такую доктрину очень интересную выдвинул, но мне непонятно, как бы, разницы, вот, как бы, тонкости. И знаешь, и он говорит, что он там заботится о тебе. Но, знаешь, я тогда, когда мне сказали, я, ну, даже, ну, не нашелся, ну, действительно, оно такое хорошее, как стихотворение, такое, все тебе будет, там, и то. Но, знаешь... Потом, однажды, уже гораздо позже, прошло, ну, какое-то время, может быть, 3-4 года, я вдруг осознаю, что этот псалом-то написала не Жанна Гийот, а написал Давид. А кто такой Давид? Это человек, это царь, который, ну, очень мощный царь. Это человек, который, когда нападали, когда он был еще подростком, когда приходили львы или медведи и нападали на стадо, он шел и догонял этого льва, отбирал у них овцу. Если даже там оставалась одна нога, он вырывал ее. Это Давид, тот человек, который, вы помните, вышел один на один с Голиафом, когда вся армия стояла. Это человек, который, ну, находился, как сказать, на коне и находился, ну, под конем, так. То есть, когда его гонял Саул по всей этого. Это тот, о котором пели, что Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Это тот Давид, который брал, ну, просто крепости, которые никто не мог взять. Люди, которые находились в крепости, они знали силу своих крепостей, они смеялись. Они говорят, Давиду ли взять? Он говорит, ну вот, когда я возьму, ребята, я вас положу под пилы и под молотилки. То есть у него руки были по локоть в крови. Ради вот этого он не мог построить храм Господень, то есть если вы читали в Писании. То есть и вот этот вот парень, то есть вот этот парень пишет, Господь пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня. Знаешь, такое умиротворение приходит. То есть, это если бы, я бы понял, если бы это написал кто-то другой. То есть, написала какая-нибудь женщина. То есть, или моя мать написала. Знаешь, это вот я придумал новое сочинение. Но когда я позже начал разбирать, я понял, что Давид-то был пастухом, и он понимал силу тех слов, когда он использует термин «Господь пастырь мой», то есть он говорит «Господь пастух мой». Что это означает для нас? То есть для нас, может быть, это ничего не означает, ну просто такая хорошая присказка. Но на самом деле это не присказка, далеко. Для Давида он понимал отлично, он сам был пастухом. И в то время в Израиле, ну, фактически каждая семья, практически каждая семья занималась каким-то скотоводством. Кто-то держал овец, кто-то держал овец там и волов, кто-то коров, там верблюдов, кто что держал. Но интересно, он был пастухом, и он знал, что это был бизнес того времени, ну, бизнес не бизнес, но, как сказать, это... Люди жили от этого. И он знал, что вот от пастуха зависит, насколько будут хорошо жить овцы. Понятно вот эта вот концепция, да? То есть, другими словами, не от овец зависит, насколько они хорошо будут жить, насколько они продвинутые, умные, насколько там у них баранов, сколько в стаде. Вообще не от этого зависит. Это зависит от пастуха. И Писание говорит, что Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. И дальше он говорит, он меня покоит, водит там к водам тихим, направляет мою душу и так далее. То есть это ответственность, и когда ты понимаешь, что у тебя есть пастор, а Давид это отлично понимал, он ставил себя на место вот этих вот овечек. И он понимал, если мой Господь пастырь, а вы помните, что в 10 главе Евангелия от Иоанна там говорится, что я есть добрый пастырь. Читали об этом или нет? То есть он хороший пастырь. То есть, другими словами, он заботится, чтобы у нас всегда была пища. То есть иногда некоторые люди, придя в церковь, они не могут понять вот эту вещь. Они говорят, я пришел в церковь, и я должен о себе заботиться. Они начинают так нервничать, они начинают так суетиться. Что будет, все пропало. То есть, ну поймите, поймите, Господь пастырь мой. То есть... И от пастыря зависит, как мы будем развиваться, в каком направлении двигаться, будет у нас успех или нет. То есть, и вот здесь, вот в самом начале, когда он начинает, Господь пастырь мой, это ключевое. А дальше уже, если он пастырь твой, то твоя жизнь полностью принадлежит ему. Если же он не пастырь, то дальше тебя вот это вот вообще не касается, вторая часть. Абсолютно. То есть другими словами, определись. Кто пасет твою жизнь? Ты сам пасешь свою жизнь? Или Господь пасет твою жизнь? То есть вот в этом вот, ну, нужно сразу разобраться. И многие люди вот как раз вот в этом месте допускают ошибку. Он говорит, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит на меня и так далее, и так далее, и так далее. И они говорят такую вещь. Сразу. Это значит, что у меня никаких проблем не будет. Они приходят к такому. Вот как только я скажу, что вот он мой пастырь, проблем не будет никогда. И мы иногда, знаешь, поем эту, проблем не будет никогда, если папа дома. Братья и сестры, мы еще живем не в совершенном мире. Я вам такое откровение сразу скажу. То есть, почему? Потому что здесь есть два врага. Знаете, что у нас только два врага, больше их нету. Это наша плоть. Кстати, наша плоть, не плоть соседа. И второе, это дьявол или сатана, враг. Он еще не свежен в ад. То есть, и вот эти вот две составляющие, которые, ну, не дадут нам спокойно жить. Если не дьявол, то плоть. Если не плоть, то дьявол. Если ты посмотришь на Давида, скажите, у него не было проблем или нет? У Давида было много проблем. То есть, если так по большому счету взять... твои проблемы, которые у тебя за всю жизнь были, и взять его проблемы, которые у него за всю жизнь были, то проблем у него было, ну, на несколько порядков больше. То есть были проблемы, когда его собственный сын, ну, восстал против него и пошел, ну, завоевывать. У него были проблемы там, когда Саул, его господин, когда его гонял. У него было множество проблем, то есть, может быть, мы какие-то из них сегодня затронем. Но, тем не менее, Давид оставался верен Богу. Давид оставался Давидом. Вторая вещь, вот сегодня Василий просто задел вот эту вот часть. Когда люди говорят, ну все, Господь пастырь мой, значит я ничего не должен делать. Я просто должен сесть на пенек и съесть пирожок. Я буду сидеть здесь, а Господь мне будет работу приносить. Знаешь, что жену приведет. Даже две некоторые хотят жены, чтобы привел. То есть поймите, то есть такого не бывает. То есть, что здоровье само у него придет и так далее. Этого нету. Если ты посмотришь, Давид, ну, написал вот эти вот стихи. Почему я сейчас на Давида все время ориентируюсь? Потому что он автор вот этого послания. То есть. И мы видим, что он говорит, что... то есть, некоторые люди думают, что проблем нету. Но мы видим, что когда приходил лев и медведь, что он делал? Он шел и догонял. И отбирал то, что было. Есть такая история, ну, с Сикелагом, я не знаю, читали эту историю или нет, в тот момент, когда он был в гонениях. То есть я немножко расскажу, может быть, люди не знают ее. То есть произошла такая вещь, то есть он жил в Сикелаге, и это филистимские пределы были, то есть и в это время Саул на него охотился. Он, Давид же, в это время ходил и нападал на окрестные города, то есть на филистимские, потихоньку разграблял, то есть другими словами. И вот однажды они возвращаются домой, он и с ним 400 товарищей. Представьте картину. Они подходят к городу, и они видят, что дым поднимается, как будто из печи. И когда ты видишь дым, ты понимаешь, что что-то не так. Когда-нибудь ты возвращался домой, ожидая что-нибудь хорошее увидеть, а когда ты приходишь, ты видишь... ну, как бы плохое. Ты вообще домой приезжал когда-нибудь, нет? После поездки, нет? Ты скажи, ты ожидаешь самое плохое дома? Ну, если у тебя дома все хорошо. Ну, конечно, все, если плохо, ты, конечно, ждешь. Сейчас начнется. Только переступлю порог. То есть, нет, ну, если ты какие-то хорошие ожидания. То есть, вот, допустим, там на месяц, там на неделю, на две уехал. Я всегда еду и думаешь, вот сейчас придешь. Что, вот как это будет? Ну, ты какие-то себе представления рисуешь. Они воевать ходили. Представляешь, они там взяли какую-то добычу, идут. Сейчас там Давид думал, там у него пару жен было на тот период времени. Думает, этой себе сережки подарю, этой босоножки. То есть, ну, я фантазирую. Ну, правда, ведь они же думали о каких-то, я обниму своих детей, то есть, там, подарки детям, все, то есть, и так далее. То есть, люди-то не сильно меняются, то есть, меняются методы, как бы, и так далее. То есть, и они подходят, они поднимаются из-за горы, и они видят, дым идет. Естественно, что что-то произошло в их городе. Они ускоряют шаг, приходят, и представьте, все дома пустые, все разграблено, нету скотины, нету трупов. То есть, это уже добрый знак. Значит, они не перебили людей, значит, они забрали. И написано, что они начинают плакать. То есть, просто рыдают, и рыдают, и рыдают. И плакали до тех пор, пока у них не стало сил. То есть, представь, в один день они потеряли все. И потом написано, что Давид пришел в смущение. То есть, это лидер. То есть, и в смущение, дальше написано, он пришел из-за того, что народ хотел побить его камнями. То есть, другими словами, когда все проплакались, встал вопрос, из-за кого все это произошло. То есть, да, кто виноват? Если бы мы не ушли из дома, остались в этот раз, то ничего бы подобного, мы бы защищали своих жен. И написано, ну, Давид укрепился надеждой на Господа. Вот это и есть, поймите, то есть, это не то, что когда ты говоришь, Господь пастырь мой, и потом ты сидишь и говоришь, ну, ладно, теперь вот, как знаешь, как все будет, да, как Аллаху угодно, некоторые говорят. То есть, пойми, то есть, совершенно не так. Он укрепился надеждой на Господа и не просто сказал, ну, ребят, все будет хорошо. Нет, он сказал, принесите мне эфод. Ему принесли священническую одежду. Он пошел молиться. И он задал вопрос Богу, три вопроса. Догоню ли, отниму ли, и там, я не помню, третий вопрос. То есть, и Бог ему на все три вопроса отвечает, да, да, да и да. И представь, теперь люди, которые хотят его побить камнями, это надо встать над этим, превозмочь и сказать, братья, вооружитесь, мы идем преследовать наших жен, и мы заберем их, и мы догоним. И Писание говорит, что они на самом деле вернули. Но почему это произошло? Потому что они укрепились надеждой на Господа. Поймите, некоторые люди думают, я буду дома сидеть, и Бог принесет мне работу. Но это же не так. Я когда только вот начали наши братья спасаться, наркоманы, то есть, они вообще в полном смысле это понимают. Они говорят, я укрепляюсь надеждой на Господа, я сижу. Нет, ты должен встать с дивана, ну, можешь даже не вставать, взять газету, по крайней мере, на этот диван, взять телефон и обзвонить все работы. Поймите, то есть, начни что-то делать, начни, знаешь, и некоторые люди, я вообще в шоке от некоторых людей, они говорят, да ты знаешь, сейчас же финансовый кризис, сейчас никому на работе никто не нужен. Я думаю, это был 95-96 год. Вот это был финансовый кризис, то есть вот в те годы. И тогда действительно на работу нигде нельзя. По 7 месяцев задержки было на зарплату, ну, на производстве. У нас была одна девушка, такая немножко простоватая была. За 3 месяца она сменила 7 работ. Она и сторожила, и воспитывала собак, как это называется, кто собаку дрессирует. Типа кинолога, да, то есть она была пионервожатой, и чем она только не работала, я вообще был в шоке. Никто не может найти работу, она везде работает. То есть почему? Потому что, так скажем, она не понимала, что ее не примут на работу. То есть она ожидала, что ее примут на работу. То есть, поймите, то есть. Но люди, если ты уже сейчас сидишь и говоришь, о, лев на площадях, то есть, ну, а куда ты пойдешь, если там на площадях лев? То есть, конечно, надо сидеть дома. Возьми, начни звонить. Если ты почитаешь, как бы историю вот этих вот великих людей, Смит Вигглсов, это где-то, я думаю, 30-е, 20-е годы, вот этот вот период времени, он был сантехником. Он там водопроводчиком пишет, но я думаю, что это в принципе одно и то же. И знаешь, когда никого не принимали, знаете, что он сделал? Он взял, одел галстук, одел пиджак, оделся в самую свою лучшую одежду и пошел в самую лучшую водопроводную компанию города, своего города. Не в худшую, в самую лучшую. И он пришел в галстуке, в костюме. Но ты знаешь, что сантехники так никогда не ходят устраиваться. То есть, и он пришел туда и сказал, я хочу получить у вас работу. Они сказали, да у нас везде, ну как бы есть места, все занято, и ты знаешь, какое-то время пришелся. Он говорит, ну таких работников, как я, у вас нету. Он говорит, а что вы за работник? Он говорит, я хороший квалифицированный специалист. И они взяли его. Поймите, то есть иногда мы думаем вот так вот мышление. Другие люди, они прилепляются к каким-то местам, они говорят, о, ты знаешь, я работал на этом месте 20 лет, и сейчас там ничего не платят, и знаешь, Господь плохой. Почему, если не платят на твоей работе, Господь плохой? Если ты посмотришь, то Авраам, путешествуя по пустынным местам, он переходил от источника к источнику. И были такие моменты, когда неприятели засыпали их источники. Помните? Это, я думаю, что вот эти разорения всяких компаний, это где-то дела дьявола. Ну, может быть, не напрямую, но косвенно, отчасти это так оно и есть. Но это же не говорит о том, что если твое предприятие разрушилось, ты должен приходить на попелище каждый год и говорить, я здесь буду сидеть. Я вообще какую-то смотрел передачу, ну, не сейчас, а давно, во Франции, что ли, там какое-то предприятие разорилось, и, ну вот полный банкрот, и рабочие в знак протеста каждое утро в 8 часов утра приходили на работу и до 5 там сидели. Но это же тупость, простите меня, конечно. Почему? Потому что, ну, что ты сидишь? Источник пересох, встань, перейди на другое место. И интересно, иногда мы думаем, что Господь должен, опять же, у нас такое мнение, что Господь пастырь мой, и Он будет приносить мне еду домой. Но там же не написано так. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажитях. Дальше что написано? Подкрепляет душу мою, да? Водит меня куда? Что делает? Не-не-не-не, ключевое слово здесь какое? Водит меня. Другими словами, все, что тебе нужно, это встать на колени, или точнее сначала закрыть последовательно дверь за собой, встать на колени и начать молиться, сказать, Господи, куда ты хочешь? А потом планомерно всех обзванивать или обходить, как тебе приятнее. То есть, и скажи, а если скажут нет, ну хорошо, скажешь, я уже 3 дня звоню, никто мне не берет. Но если ты звонишь так, говоришь, я нифига не умею, и вообще я плохой, не берите меня, то тебя не возьмут. То есть, ну, если тебя даже 2 или 3 дня проигнорировали, знаешь, о чем это говорит? Это говорит о том, что это не твоя работа. Поймите, то есть есть Божье водительство. То есть, почему? Потому что Господь, пастырь мой, и написано, я ни в чем не буду нуждаться. Но если ты просто сидишь и ничего не делаешь, поймите, это вот опасное, то есть думать, что если ты покаялся, у тебя нет проблем, это опасная ситуация. Потому что проблемы будут всегда. Написано, что до тех пор, пока ты живешь на земле, они будут. Вторая вещь, если ты думаешь, что Господь пастырь, и Он тебе будет все домой приносить, кофе в постель, нет. Господь тебя будет вести к водам тихим. То есть, если вы посмотрите, Авраам путешествовал, то есть, если вы посмотрите, его потомки путешествовали. И когда заканчивалось пропитание в одном месте, они просто переходили в другое место. Помните, когда был голод, самый большой голод, там 7 лет голода, написано, что там люди вымирали от этого голода. То есть, очень большой голод. Бог позаботился о том, чтобы их один из родственников поехал в Египет, подготовил им почву. Помните, да? То есть он уже все позаботился. И они пришли и безбедно жили в другом месте, оставили свою землю. Если вы посмотрите, то же самое было с Иисусом. Пришли гонения в одном месте, что они сделали? Они спустились в Египет, пожили несколько лет, потом вернулись в другой город. И вообще никаких проблем. Точно так же, доверяя Богу, пусть Он водит вас. Посмотрите, что здесь написано. Написано, Он покоит меня на злачных пажитях, и что? И водит меня к водам тихим. Скажи, водит меня. Поймите, то есть здесь вы должны понимать, что Бог заботится о нас. Но не так, как мы думаем. Иногда мы думаем, что, ну как по физическому, как маленькие дети, да, они сидят, а папа все приносит домой. Нет, поймите, мы уже взрослые люди. И Он заботится о нас, как об овечках. И дальше. «Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени моего». То есть, что мы видим? Он направляет меня. То есть, когда я собираюсь что-то делать, Писание говорит, что много помыслов в сердце человека. И дальше кто закончит эту фразу? Молодцы! Состоится то, что предназначено Господом. То есть ты должен обдумывать, человек обдумывает свой путь, а дальше как? А Господь управляет шествием его. Поймите, то есть много вещей, ты можешь думать и так, и так, и так, но когда ты молишься, Бог направляет тебя, Он ведет вот тебя сюда, потом сюда, потом сюда, и ты будешь двигаться постоянно, поймите. Я помню, что Богу было время, когда Бог проговорил мне, что я должен идти, как бы в западную часть. И я поехал туда на самом деле. То есть мы начали там церковь, начали работать. И когда Тимофей погиб, вы помните, конечно, этот период, страшный период, я, в принципе, даже не собирался сюда ехать. Я даже не думал. Я приехал сюда, поговорил с Константином. Я говорю, Константин, давай, пока время набери. То есть давай как-то будем церковь развивать. Я уехал назад. И потом я молился, на самом деле это такое событие, я говорю, Господи, ну что делать с Новосибирском, как поступить? И Бог положил на сердце, чтобы я поехал сюда. Мы там уже в Нижнем Новгороде собирались там покупать квартиру, и грубо говоря, там за миллион можно было просто улетную квартиру купить. В то время в Новосибирске можно было улетную купить за 2 миллиона. Ну, просто вот так для сравнения. И естественно, что мы там думали, Вачинский, продадим, ты же как бы человек обдумывает какие-то пути. То есть все, и мы так подумали, что улетную не будем брать, возьмем ниже и купим, тысяч за 500 что-нибудь себе купим такое, 500-600 тысяч. Уже там начали присматривать цены, все. И когда я поехал, сюда мы уже приняли решение, молили жену. Она говорит, ты посмотри, что там по жилью. И я взял агентство, набираю такой, довольный, говорю, сколько здесь стоит квартира, вот такая вот, чтобы в нормальном районе, не сильно крутая, двушка, вот все. Мне говорят, допустим, такой-то район, недалеко от метро, 1 800 000. Вот представляешь, когда ты настраиваешься на 500, а тебе говорят 1 800 000. То есть вот просто, вот как-то знаешь, я пошел, из рук в руки взял, положил ее, посмотрел, положил сумку и повез жене. Привез, говорю, она, что, как цены? Я говорю, вот тут написано все, почитай. То есть как бы она почитала, и мы знаешь, что приняли, какое решение? Есть же люди, всю жизнь живут в арендованных квартирах. Правда. То есть, и мы просто решили, хорошо, Бог с ним, пусть будет так. И когда мы приехали сюда, и аренда здесь, в то время, я не знаю, как сейчас, двушка 10 тысяч. И каждый месяц 10 тысяч отдаешь. Ты как-то вот начинают по-другому думать. То есть, там аренда была 5 тысяч. То есть в два раза меньше. То есть, и я такой думаю, может быть, что-то придумать. Хотел аренду, ипотеку взять. А церковь относится к четвертой категории риска, к пятой, да, Василий. То есть ипотеки не дают этой категории, сразу объясню. То есть для служителей, пасторов, это для вас благословение, откровение, не знаю, что это такое. То есть там даже близко не подходи. И у меня был один знакомый. Я пришел к нему и говорю, знаешь, он бизнесмен, очень успешный, развивается. Я говорю, слушай, займи мне, говорю, 500 000. Ну, так просто пришел к нему. Ну, я знаю, что он мог занять мне. Я говорю, знаешь что? И мы вот так вот напишем. А как раз это после смерти Тимофея. Я говорю, покупаю квартиру там, пишу тебе расписку, отдавать буду там, ну, не знаю, сколько, составим договор с тобой. И если я там где-то погибаю, ну, мало ли что, всякое бывает. То есть, то тогда жена продает в Новосибирске, покупает в Ачинске и возвращает тебе разницу. Он выслушивает меня, кивает головой, он говорит, я, говорит, помогу тебе с покупкой квартиры. Я говорю, ну, спасибо. Что это значит? Он говорит, ну, узнавай, сколько стоит квартира. Я говорю, Андрей, я уже узнал многое. Вот так столько. Он так задумался, говорит, а подешевле ничего нету. Я говорю, Андрюх, это Новосиб. Он говорит, хорошо, Сергей, я тебе дам 1 000 000. Я такой, я вообще ничего, я говорю, ну я же просил 500 000. Он говорит, я дам тебе 1 000 000, и отдавать его не надо, это благословение. У меня волосы на голове зашевелились, то есть я вообще, то есть, ну мне никогда 1 000 000 не давали. Просто вот, ну, 1000 рублей можно дать, согласись, да? Даже 10 000, ну, как-то жалко, но можно. Представь, я уже не говорю о 100 000. Вот как-то вот чувствуешь, да, вот эти ступеньки. И самое интересное, что когда мы покупали, мы нашли квартиру, заехали в нее, и я подписал договор и дал залог. И моя жена говорит, ты что, как у тебя денег нету? Я говорю, у меня и раньше не было. То есть, какая разница? Я подписал, и все долго. Ну, мы там дом продали за 400 000. Но все равно 1 400 000, чувствуешь, да? Мы за 1 700 000 купили. И там, ну, есть еще какие-то вещи были. Ну, по итогу я приехал в Ачинск, там остается, может быть, 3 недели до контракта. Андрей говорит, у меня нету 1 000 000, 500 000 будешь брать? Я говорю, нет. Приехал домой, жене рассказывал. Она говорит, а что ты 500 000 взял? Я говорю, а мне 500 000 не надо. Ну зачем мне 500 000, сами подумайте. То есть мне 1 000 000 надо. Я говорю, приведешь 1 000 000, да и все, не вопрос. То есть если я не куплю, то я ее просто не куплю. А то ну что 500 000 потом возвращать. Представь, у тебя лежало, ты отдавать будешь. Обидно. То есть, и по итогу у меня вот завтра у меня сделка, а мой дом завис. То есть Андрей привез деньги, то есть, а дом завис и не продается. У меня нету 500 с лишним 1000. Ну просто нету и все. Она мне звонит за 3 дня. Что, у нас в понедельник сделка? Я говорю, хорошо, сделка так, сделка. Моя супруга опять говорит, ты больной, что ли? Ну, не больной, но смысл передал точно. То есть, может быть, она не использовала этих слов. По итогу, там Антон Елтонский продавал квартиру и покупал другую в Искитиме. То есть, там большая разница, конечно, с Новосибирской, с Искитимом. И я это случайно услышал, я говорю, Антон, а ты не дашь мне на 2 недели денег? Он говорит, хорошо, когда тебе надо? Я говорю, ну, или сегодня вечером, или завтра утром. Он говорит, а когда сделка? Я говорю, завтра. Он говорит, ну хорошо, я завтра завезу. И вот в тот день, когда мне завезли все деньги, на этот же день мы пошли на сделку. То есть поймите, то есть есть некоторые вещи, которые ты... Ну, не знаешь как, ты просто думаешь так, и ты думаешь так, и ты думаешь... Но Господь, Он берет и направляет твоим шествием. То есть, Он послал меня к тому человеку. Конечно, я в жизни бы наглости не набрался подойти и сказать, дай 1 000 000. То есть, это же нелогично вообще. И Бог благословил. То есть, я живу в своей квартире в Новосибирске. То есть, поймите, то есть, я это не рассказываю, чтобы там хвастаться или еще что-нибудь. Там, знаешь, некоторые люди говорят, это вот потому, что ты пастор. А сколько пасторов живут не в своей квартире? Это не потому, что я пастор, поймите. То есть некоторые вещи. Я верю в то, что Господь пастырь мой. Я верю, что Он заботится обо мне. И знаете, я в какие вещи верю? Я верю в то, что я ну, простите меня, может быть, ты веришь по-другому. Но я не верю, что, как сказать, пастор там, или христианин должен быть сказочно богат. Есть такая доктрина учения. Ну, я не совсем в это верю. Но я верю, что у тебя должна была пища, у тебя должна быть одежда, у тебя должна быть крыша над головой. Вот если из физических вещей, я вот в это верю. И Бог, Он отвечает в соответствии с вашей верой. Поймите, то Он берет и направляет нас. То есть, и вот когда, а если бы я сидел и сказал, ну, вот кто-нибудь придет, принесет мне деньги, Никто тебе денег никогда не понесет, поверь. То есть забрать могут прийти, приходят забирать деньги. А вот домой не носят, то есть, ну, редкий случай. То есть. Поэтому, ну, попробуй, найди работу. Ты скажешь, ну вот я работаю, что-то урезали зарплату, вот не хватает, и молюсь, ничего не происходит. Ну, может быть, тебе просто, если источник пересыхает, найди какой-нибудь другой источник. Может такое быть или нет? Да вполне может быть. Потому что Бог обеспечитель наш. Дальше он пишет, посмотрите. Если я пойду, скажите слово «если». Почему? Нет. Вот я хотел, чтобы вы сказали только «если». Это не факт. Если первая часть, она непреложна, то вторая часть, она говорит, может быть, такое может с вами случиться. Это не факт, что вы пойдете этой долиной смертной тени. Но может быть и такое. Если я пойду долиной смертной тени, посмотрите, не убоюсь зла. То есть, другими словами, если ты попадешь в окружение зла, это не то, что, знаешь, как сестра рассказывала, там плохие соработники на работе. Нет. Это когда ты попадаешь, почему вот как бы смертной тени. То есть, знаете, что такое тень, да? Особенно ночью. То есть, мы всегда вот там где-нибудь с супругой гуляем, проходим какое-то место. И когда солнечно, любое место такое красивое, там деревья, все. Но когда ты идешь там ночью, там не так красиво. И вообще неприятно идти. Почему? Потому что там есть вот это вот тень, то есть, и тень это никогда, ну, дневная тень, а это когда ночная, смертная тень написана. Когда ты попадаешь в какую-то ситуацию, с которой ты вообще никогда не видишь выхода, ты думаешь, Господи, что мне делать вот в такой ситуации, как мне выйти с этой ситуации? Он говорит, если я и пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Посмотрите, он говорит, и дальше он говорит, ты приготовляешь, ну давайте вот остановимся на этом. То есть, если ты попадаешь туда, не знаю, может быть это смерть близкого человека, может быть это какая-то ситуация, какие-то должники там пришли, или кредиторы, правильно сказать, там, или, ну не знаю, какая-то что-то из старой жизни тебя преследует. И ты говоришь, Господи, тут один брат со мной так списывался, что-то пришло, то есть на него давление, он говорит, о, я так боюсь. Я говорю, не бойся, просто укрепись надеждой на Господа, держись за Него. И некоторые люди скажут, это только слова. Слова. Нет, это не слова. Читали эту историю о Мардохее и Амане. То есть там был такой Мардохей парень, который сидел у ворот и ни перед кем не снимал шляпу. То есть, ну, другими словами, он не поклонялся. Не то, что он не хотел здороваться неуважительно, он не поклонялся. И там был Аман. Это было второе лицо в государстве после царя. И однажды Аман проезжал мимо того места, и все вставали, кланялись, и он не вставал. И какие-то злые люди начали с ним разговаривать. Почему ты не встаешь? Он говорит, я еврей, и мне не положено поклоняться никому, кроме Господа. И я не буду ему поклоняться. И они тогда, им было просто интересно. Они сказали, хорошо, а если он увидит это? Нас много здесь, и не видят. Он говорит, я все равно не буду поклоняться. И тогда вы знаете, что произошло. Они донесли Аману, и Аман обратил внимание, что один из евреев не поклоняется. Он узнал его имя, это был Мардохей. И тогда он, ну, как бы злобой начал кипеть. И он начал думать, что же ему сделать? Убить? Ну, мало его убить. Сделать пакость его семье? Ну, в принципе, у него не так много родственников. И тогда он решает уничтожить всю нацию. Поймите, то есть это очень интересно. Они там гадают, Писание рассказывает, выбирают какой-то день, в который они это все сделают. И по всей стране указ подписан царем. Интересно, что за соблюдением указа отвечает он же сам, то есть второе лицо. То есть фактически выхода нету. То есть если ты смотришь, выход, вот это вот и есть смертная тень, когда все евреи в панике. Но мне нравится, как Мардохей себя ведет. Он идет к Эсфире, это его племянница, которая стала женой царя. То есть он приходит к ней, но это не как сегодня, там у него еще там тысячи таких же были, то есть, ну не таких же, это главная жена типа была. То есть. И он приходит к ней, знаешь, говорит, пожалуйста, ну вступись за нас, поговори с царем. И Эсфир говорит, я не могу, целую неделю я уже не был у царя, и неизвестно, позовет он меня или нет. И как бы я думаю, что, наверное, большинство из нас вот в такой ситуации бы, наверное, предприняли, вот сказали такие слова. Ты же наша последняя надежда. Это то же самое, что вот в нашей стране. Это президент и его зам, то есть премьер-министр, который выпустил указ, подписал президентом и сам следит за его исполнением. То есть со сколько-то вообще не было, абсолютно не было. Интересно, и в такой бы момент каждый бы сказал: слушай, ну поговори, ты последняя моя надежда. Он вообще говорит не так. Он говорит: ну знаешь, может быть, ты на тот час пришла. И он говорит: я знаю, избавление пойдет с другой стороны. То есть я не говорю, что там дом отца твоего, но я сейчас показываю вам упование человека. Он знает, что это Божий народ, что он страдает за правое дело. И не может такого быть, что Бог не нашел путь для того, чтобы защитить. Есть моменты, когда мы не можем что-то делать. Он пошел, поговорил, то есть сделал свой шаг. Он говорит: даже если это не тот шаг, который я сделал, какой-то другой будет шаг, третий, четвертый, пятый, как-то это все решится, поймите. И Бог отвечает, вы помните, да, эту историю? Или, допустим, Иов. Ладно, Мардохей мог хотя бы что-то сделать, но Иов, он теряет свою семью, он теряет все свои деньги, то есть все свое имущество, и он теряет свое здоровье. То есть он становится прокаженным. Ну, если тебе вот понять как-то, допустим, ну я не знаю, у нас сегодня квартиры, а это человек, у которого было 10 детей, это человек, у которого было, ну я не знаю, там перечисляются табуны, то есть он был уважаемый, то есть это, ну я не знаю, может, как мэр города, может быть, один из таких людей уважаемый. И он теряет абсолютно все, свое имение, все, теряет своих детей, теряет свое здоровье, становится прокаженным. И полгода он сидит, просто полгода сидит. Вот в этом состоянии. И я думаю, что он сидел, скоблил эти шкурок, сладит эти чешуи, там, я не знаю. И никто не приходит. Вот в такой ситуации Мардохей хоть мог куда-то обратиться, куда-то пойти, но в данной ситуации Иов даже обратиться никуда не мог. Кому ты обратишься, когда ты болен, и твоя болезнь неизлечима? Кому ты обратишься, когда ты разорен полностью, и ты ничего не можешь делать? Если бы было хотя бы здоровье, он бы мог попробовать начать все сначала. Но сейчас он не может даже начать сначала. И интересно, давайте мы посмотрим, что же он говорит вот в эти вот минуты. То есть, посмотрите, это Иова 19 глава. Книга Иова 19 глава. И он, пришли там друзья, начали на него говорить, что он не прав, что он должен покаяться. И очень часто христиане также поступают. Видят, что у человека какая-то проблема, она говорит: наверное, ты согрешил где-то, наверное, что-то сделал неправильно. И он говорит в третьем стихе: вот уже раз 10 вы срамили меня, и не стыдитесь теснить меня. Если я действительно погрешил, то погрешность моя при мне остается. Если вы хотите величаться надо мной и упрекать меня позором моим, то знайте, что Бог не споверг меня и обложил меня своей сетью. И дальше он говорит: вот это все, что произошло, говорит, я понимаю, что не произошло без знания Бога. То есть Бог во всем этом есть. Он говорит: вот я кричу, обида, и никто не слушает, вопию, и нет суда. Он преградил мне дорогу, и не могу прийти на стези мои. Совлек с меня славу мою, снял венец мой с головы, кругом разорил меня, и я отхожу, как дерево. Он исторг надежду мою, воспылал на меня гневом своим, считает меня между врагами своими. Полки его пришли вместе и направили путь свой ко мне, и расположились вокруг шатра моего. Братьев моих он удалил от меня, и знающие меня чуждаются меня. Покинули меня близкие мои, знакомые мои забыли меня. И все это продолжалось на протяжении полугода или года. То есть считают, что от полгода до года вот такое состояние у человека было. Пришли в доме моем, и служанки мои чужими считают меня. Посторонним я стал в глазах их. Зову слугу моего, и он не откликается. Устами моими я должен умолять его. Дыхание мое противило жене моей. Я должен умолять ее ради детей чрева моего. Даже малые дети презирают меня, поднимаясь, они издеваются надо мной, гнушаются мною все наперстники мои, и те, которых я любил, обратились против меня. Кости мои прилипли к коже моей, плоти моей, я остался только с кожей около зубов мне. Помилуй меня, помилуйте вы меня, друзья мои, ибо рука Божия коснулась меня. Зачем вы преследуете меня? как Бог и плоть моя не может насытиться. О, если бы были записаны слова мои, если бы запечатаны были они в книге, рестом железным, соловом, на вечное время на камне вырезаны были. Интересно, вот это он говорит к людям, он говорит: ребята, вы что делаете? Вы посмотрите, Бог что, уже никакой надежды, просто все отказали, все отвернулись от меня. И дальше, и 25 стих, вдруг, вот после всего того, что он говорит, 25 стих, а я знаю, скажи слово, я знаю. И дальше он говорит: искупитель мой жив. Вот это вот отличало всех помазанников Божьих. Вот это отличало Божьих людей от небожьих людей. Что эти люди, в какой бы ситуации они ни находились, что бы ни происходило с ними, они говорят: а я знаю, мой искупитель жив. Как бы ни была глубока моя депрессия, я знаю, искупитель мой жив. И если даже пойду долиной смертной тени, и когда мне хорошо, и когда мне плохо, он жив, он рядом со мной. И дальше он говорит, посмотрите, и он в последний день восстанет из праха распадающуюся кожу мою сию. Он говорит, поймите, здесь очень интересно вот эта вот фразеология, которую он говорит, он в последний день восстановит плоть мою распадающуюся. То есть он говорит, я не знаю, когда это произойдет, но он не допустит, чтобы я погиб, даже если это будет в последний день. Он это сделает, поймите, то есть. Это не то, что имеется в виду, что Бог будет ждать до последнего дня. Он говорит, я не знаю, когда этот последний день, но я буду ждать до конца. Посмотрите, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его, и стаивает сердце мое в груди, вам надлежало бы сказать, там и так далее. Он уже обращается к друзьям. Вот это сердце людей, которые полагаются на Бога. Сердце людей, которые держатся всем, что у них есть за Бога. Есть моменты, как я уже говорил, где ты должен что-то делать, позвонить, пойти, поговорить. Но есть моменты, когда, ты все сделал, ты ничего не можешь делать. И вот в этой ситуации Бог все равно с тобою, поймите. И дальше написано, посмотрите, в 22-м псалме он говорит, ты приготавливаешь трапезу в глазах врагов моих. Читал это или нет? Посмотри, ты приготавливаешь передо мной трапезу в виду врагов моих. Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Он как бы заканчивает этот вот... Он говорит, моя жизнь, она наполнена. То есть, и кто ее наполнил? Скажите мне. Это Бог. Поймите, Бог, который водил его по путям, взял его от стад овец, и он вел его. Он тренировал его, пока не сделал его царем. Поймите, это Бог провел его этим путем. И интересно, что путь-то был не такой, знаешь, что так, сейчас ты выслужишься здесь, потом по ступенькам продвинешься здесь, потом вот здесь продвинешься. Такого вообще не было. То есть он служил у царя, потом он попал в немилость. И на протяжении многих лет он убегал от Саула. Поймите, то есть это нормально. Или, допустим, когда Мардохей, вот когда все это происходило, помните, когда вот это вот гонение, когда вот такое давление, и в этот момент происходит что-то удивительное. Царь лег спать, и не спится ему. Вот не спится ему, и все. Нет, чтобы встать, телевизор там посмотреть, музыку послушать. Он говорит, принесите книги из-под подвала и почитайте мне памятные книги. Чего к чему? Написано, что они уже в пыли были, то есть они в подвале лежали, никто туда. Но вдруг ему приходит такая чудесная идея почитать книги. И ему читают, он говорит, хорошее дело, тоже хорошее. И потом вдруг читают одно дело. Был заговор против царя. И один человек по имени Мардохей раскрыл этот заговор. Он говорит, слушай, подожди, я же слышал об этом. Это было в таком-то году. И они говорят, да. А что этому человеку было за это? Он говорит, да ничего не было, он как честный гражданин, исполнил свой долг. Он говорит, подождите, ребята, моя жизнь была спасена, и вы ничем не наградили его? Он говорит, да. Он говорит, кто во дворе? А это уже под утро, представь, то есть он всю ночь читал там, сидел. И он выглядывает, кто во дворе, а там Аман похаживает. Помните, да, который хотел там всех повесить, всех убить, похаживает. Это вот момент давления, представьте. То есть, когда самый пик давления, когда неизвестно, чем вся эта вот закончится. И он говорит, Амана подзывает, приди сюда. И он говорит, вот у меня вопрос такой. Если, я бы хотел наградить кого-то, как бы его наградить? И написано, Аман, он был помощником царя, и как бы там... Царь вообще помышлял его вообще над всеми делами поставить. И он думает, что это его, конечно. Ну и представляешь, ты сам себе, что ты будешь говорить, И он в свою жизнь начинает говорить, ну, знаешь, коня царского, на котором царь едет. Он говорит, хорошо, записывайте коня царского. Дальше он говорит, одеть царскую одежду. Ну, хорошо, пишите в царскую одежду одеть. Что еще? Он говорит, ну, чтобы самый первый, ну, вот, слуга, ну, там, на царя у него как-то рука не поднялась, чтобы возил его. Самый первый помощник царя, чтобы вез по городу, через весь город, через все площадя, и кричал, так делают человеком, которого хочет отличить царь. Он говорит, все, все? Он говорит, ну, достаточно. Ну, ему только этого не хватало. Он говорит, хорошо, а теперь возьми, одень Мардохея в эту одежду, возьми мою лошадь и вези, говорит, по городу, кричи. То есть, что вот так вот почитают. Представьте, то есть, это человек, которого он хочет уничтожить, который перед ним не поклоняется. И вдруг я его должен вести и кричать, так делают с таким вот человеком. То есть, это же вообще. И когда он покатал его целый день, он пришел домой, и рассказал это друзьям, жене. Все сказали, слышь, зря ты с ним связался. То есть он говорит, ты упадешь 100%. Если такое произошло накануне, поймите, будут моменты, когда вы будете стесняемы. Но в этих вот моментах будут какие-то обстоятельства, которые ободрят вас. Возможно, что вас не посадят на лошадь. Возможно, вас не повезут через площадь, и они будут кричать, так поступает с человеком, любящим Господа. Но возможно, что ты будешь молиться. И ободрение придет, помазание Божие, и Бог скажет, не переживай, я все улажу. Ты вот в этот момент получишь подкрепление. Все, что тебе нужно, просто держаться. И он говорит, вот посмотрите, как здесь написано, очень красиво, опять же, красиво возвращаю, да? Ты приготовил передо мною трапезу, то есть ты будешь кушать в виду врагов, то есть враги будут смотреть, а ты будешь кушать в этот момент. Написано, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. То есть вот в эти трудности, он говорит, обещает, он позаботится о тебе. И дальше. И вот заканчивает он это все чудесными словами. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Он говорит, посмотрите, обратите внимание, что должно сопровождать тебя всю жизнь? Иногда мы говорим, там, хорошие друзья, еще что-нибудь. Он говорит, так благость и милость. Две вещи. Он говорит, приходим с дерзновением к престолу благодати для получения благовременной помощи. То есть, поймите, то есть благодать и милость. Если ты просто как бы живешь, ну, тем, что заработаешь сам, ну, ты бедный человек, поймите, правда, ты бедный человек. Но если ты знаешь, что его милость и его благость со мной, и дальше он говорит, я пребуду в доме Господнем многие дни. То есть он другими словами говорит, я всегда бы хотел пребывать в доме Господнем. Это обетование для тех, кто пребывает в доме Господнем. Это обетование для тех, для кого Господь пастырь их. Поймите, это не для всех. То есть, если человек все-таки считает, что он сам себе пастырь, он сам все продвинет, но в таком случае нет никакого упования. Но вот Давид, он был человеком по сердцу Бога. Почему? Он был способный, согласитесь. То есть, если посмотришь на него, способность у него была, харизмы хоть отбавляй. Но он и пел, и танцевал, и воевал, и все на свете. То есть, мог делать. Но, и писал стихи. Но, тем не менее, он говорит, это Господь, это Господь. Он всю славу отдавал Господу. И если мы научимся отдавать всю славу Господу и уповать на Него, то благость и милость, они будут сопровождать нас на протяжении всей нашей жизни. Кстати, я также хочу, чтобы меня сопровождала благость и милость Его. То есть я уже около 20 лет в Господе. И, может быть, поначалу было много непонятного. Сказать, что сейчас все понятно, тоже много непонятного. Но я просто поражаюсь, что вот все, что происходит вокруг меня, это просто происходит. Вы не поверите, но это правда. То есть это просто рука Божия. Давайте мы встанем в конце. И я хочу помолиться. Я хочу помолиться. Возможно, ты не до конца понимал, что такое Господь пастырь мой. И сегодня, когда я проповедовал, это стало ясно или отчетливо, понятно в твоем сердце, что когда ты доверяешь свою жизнь Ему, и давайте мы помолимся, чтобы Бог, Он на самом деле был нашим пастырем. Господи, мы благодарим Тебя за сегодняшний день, за Твоего Духа. Просим Твоего отцовского благословения, Иисус, на наших жизнях, чтобы мы могли пребывать в Доме Твоем многие дни, Господь, чтобы благость и милость сопровождали нас, Господь, чтобы мы могли, ну, уповать на Тебя, чтобы мы могли быть водимы Твоим Духом, Господь, чтобы Ты мог вести нас, Господь, чтобы мы не сами прокладывали себе путь, но чтобы Ты подготовил для нас путь, чтобы у нас было Твое обеспечение и Твоя благая рука была на нас. Все это просим в Твое имя и для Твоей славы. Аминь.